«За строчкой архивной». Этот цикл посвящается 75-летию Нюрнбергского процесса. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В предыдущем выпуске мы рассказали о тактике защиты, о целом ряде свидетельских показаний, представленных обвинением. Сегодня мы познакомим вас с другими, наиболее важными документами, которые фигурировали на Нюрнбергском процессе.
Во дворце правосудия, где проходил Нюрнбергский процесс, казалось, ничто не предвещало приближающегося финала. Запущенный в январе 45 года механизм Международного военного трибунала работал слаженно, как часы. На стол председателя суда выкладывались доказательства, допрашивались подсудимые, выступали адвокаты. День за днем в зале заседаний, согласно регламенту и установленному порядку, шла привычная и рутинная работа. После опроса обвиняемых о признании или непризнании ими своей вины, суду предстояло рассмотреть дело о преступных организациях, о их роли в осуществлении гитлеровской политики. И для этого дела обвинение и защита представили дополнительные доказательства. И снова шел перекрестный допрос свидетелей.
Мы уже говорили о том, как в ходе Нюрнбергского марафона все более активными становились немецкие адвокаты и какие изощренные приемы использовали они в интересах своих подопечных. Но и у них случались проколы. Один из них описал в своих мемуарах секретарь советской делегации Аркадий Полторак.
Доктор Тома стоит на трибуне и, обращаясь к суду, предъявляет один за другим документы в защиту Альфреда Розенберга. Перед адвокатом микрофон. Рядом с микрофоном специальное устройство, которое позволяет оратору на время отключаться от зала. К этому устройству адвокаты прибегают всякий раз, когда хотят сказать что-либо своему ассистенту, сидящему за столом рядом с трибуной. Ассистент доктора Тома внимательно слушал патрона и услужливо подавал ему соответствующие документы. Но вот он то ли ослышался, то ли сам Тома оговорился, и в руках адвоката оказалась книга Розенберга «Миф 20-го столетия». Тома механически хотел передать ее судьям, однако в самый последний момент обнаружил оплошность. Побагровев до ушей, адвокат сверкнул гневным взглядом в сторону своего ассистента, и вдруг по всему залу, во всех наушниках, явственно прозвучало: «Болван! Зачем вы мне суете это дерьмо?» Тома забыл, оказывается, выключить микрофонное устройство. Все присутствовавшие на этом заседании разразились хохотом, настолько дружным и мощным, что даже лорд Лоуренс, неизменно подчеркивавший, что смех в зале причиняет моральный ущерб достоинству трибунала, ничего не мог сделать. Старый опытный судья сумел сдержать лишь самого себя, да и то ненадолго. Во время перерыва он тоже хохотал так, что стены дрожали. Хохотали и подсудимые. Один лишь Розенберг был мрачнее тучи, метал громы и молнии в адрес своего незадачливого адвоката.
За строчкой архивной.
Описанная выше история из разряда курьезных в практике немецких адвокатов, участвовавших в Нюрнбергском процессе. Совсем другое дело – эпизоды, связанные с защитой Мартина Бормана, наиболее зловещего соратника Гитлера в списке главных военных преступников. С самого начала работы Международного военного трибунала адвокаты, защищавшие этого нацистского деятеля, постоянно настаивали на том, что их подзащитный не подлежит суду, поскольку уже мертв. По словам Джеймса МакГоверна, бывшего американского спецагента, смерть главы канцелярии нацистской партии и секретаря фюрера стала самой большой нераскрытой тайной нацизма. В своей книге «Неизвестный рейхсляйтер», посвященный Борману, МакГоверн отвечает, что его отсутствие во дворце правосудия вполне согласовывалось с личностью этого деятеля.
Борман всегда был нацистским лидером, личность которого была скрыта завесой тайны. Он работал в тени, пренебрегал публичным признанием и наградами, но обладал колоссальной властью. Насколько реальной была эта власть, можно судить на основе мнений, выраженных другими нацистскими лидерами.
Нацистский генерал-губернатор Польши Ганс Франк считал Бормана архинегодяем. Ненависть – слишком мягкое слово, чтобы выразить чувство Франка в отношении нациста номер два. Другой обвиняемый, Ганс Фриче, высокопоставленный деятель Министерства пропаганды доктора Геббельса, заявил в суде.
Доктор Геббельс совершенно определенно опасался Мартина Бормана. По мнению Луца Шверина фон Крозига, последнего министра финансов, Борман был злым гением Гитлера и коричневым преосвященством у трона фюрера. А с точки зрения генерал-полковника Хайнца Гудериана, Борман был вслед за Гиммлером наиболее зловещим представителем окружения Гитлера. Тем не менее, Борман одолел и унизил рейхсфюрера СС Гиммлера, когда они оба сцепились в личной борьбе за власть.
Союзникам казалось, что второй наиболее могущественной фигурой в нацистской Германии был Герман Геринг. Но в последние два года войны это место занял Борман, который поэтому с презрением третировал рейхсмаршала. Чувства Геринга в отношении Бормана были выражены во время допроса рейхсмаршала перед Нюрнбергским трибуналом, проводившимся полковником армии США Джоном Аменом. Амен.
Считаете ли вы, что фюрер мертв?
Геринг.
Вполне. В этом нет сомнений.
Амен.
А Борман?
Геринг воздел вверх руки и ответил.
Если у меня есть что сказать по этому поводу, то это выразить надежду, что он горит в аду. Но я ничего не знаю о нем.
Во время причудливого времяпрепровождения в бункере под старой рейхсканцелярией в Берлине Борман был свидетелем фюрера на церемонии его бракосочетания с Евой Браун. Он также оглашал последнюю волю и политическое завещание фюрера. Последняя воля, в частности, гласила...
«Своим душеприказчиком я назначаю моего наиболее преданного товарища по партии Мартина Бормана». Душеприказчик был первым лицом, которое вошло в комнату, где Гитлер покончил жизнь самоубийством. Борман был также в числе шести персон, которые участвовали в сожжении трупов Гитлера и его жены на погребальном костре. Когда Гитлера сожгли в саду рейхсканцелярии в обстановке приближения к ней Красной армии, Борман покинул это место. По свидетельствам тех, кто присоединился к нему на начальной стадии бегства, Борман хотел добраться до гросс-адмирала Карла Дёница, которого Гитлер назначил новым главой государства. Если Борман действительно намеревался прибыть в штаб-квартиру Дёница на северо-западе Германии, он не достиг этой цели. Это можно утверждать с уверенностью. Ночью 1 мая этот человек, живший в тени, также и исчез в тени в возрасте 45 лет. Это была беспрецедентная ситуация. Как могла исчезнуть без следа вторая по могуществу фигура режима, чья власть одно время простиралась от Атлантики до Волги? Британские и американские службы военной разведки провели расследование в период, наступивший сразу за войной, в попытках ответить на этот вопрос. Но им не удалось установить местонахождение Бормана или добыть сколько-нибудь убедительные свидетельства его смерти. Аналогичные расследования советских властей тоже не дали результата. И вот, принимая во внимание то, что Борман, очевидно, пропал без вести, поскольку смерть его не была установлена, Международный военный трибунал вынес приговор в отсутствие Бормана.
За строчкой архивной.
Именно неустановленная смерть Бормана стала главным аргументом защиты. «Нельзя повесить того, кто еще не пойман», — гласит средневековая поговорка. Так и в случае с Борманом. «Нельзя делать поспешных выводов», — упорствовали адвокаты, не выслушав авторитетных свидетелей.
Например, Артур Аксман, шеф Гитлерюгента, который вместе с Мартином Борманом пытался выбраться из осажденного Берлина, сообщил на допросе, что Борман покончил жизнь самоубийством на его глазах 2 мая 1945 года. Он видел, что Мартин Борман и личный врач Гитлера Людвиг Штумпфегер лежали на спине возле автобусной станции в Берлине, где шел бой. Ему удалось подползти к их лицам вплотную и ясно различить запах горького миндаля. Это был цианистый калий. Мост, по которому Борман собирался бежать из Берлина, был заблокирован советскими танками. Борман предпочел раскусить ампулу.
Также по требованию защиты был допрошен Эрих Кемпка, начальник гаража имперской канцелярии и лично шофер Гитлера. Ему якобы довелось близко наблюдать Бормана в момент его таинственного исчезновения.
«Последний раз я видел рейхсляйтера Мартина Бормана в ночь с 1 на 2 мая 1945 года у вокзала на Фридрихштрассе. Борман спросил меня, какова общая обстановка в районе вокзала и можно ли там пробиться. Я сказал, что это почти невозможно, так как там идут очень сильные бои. Затем он спросил меня, можно ли пробиться с помощью танков. Я ответил, что все зависит от того, как будет организована эта попытка. После этого действительно прибыло несколько танков и бронеавтомобилей. Вокруг них образовалось несколько групп. Вдруг головной танк, рядом с которым шел Мартин Борман, получил прямое попадание. Я предполагаю, что стреляли противотанковыми снарядами. Танк подорвался. По-моему, на той стороне, по которой шел Мартин Борман, возникло пламя. Я сам был взрывом отброшен в сторону и потерял сознание. Когда вновь пришел в себя, не мог ничего видеть, так как меня ослепило пламя».
Всячески стремясь получить подтверждение, что Борман погиб при взрыве, адвокат задает личному шоферу Гитлера наводящий вопрос.
«Свидетель, вы видели при этих обстоятельствах, как Мартин Борман упал, когда возникло пламя?»
Обнаружив полное понимание поставленной перед ним задачи, Кемпка отвечал более категорично.
«Да, я определенно полагаю, что из-за силы этого взрыва он лишился жизни».
Судьи Международного трибунала редко сами допрашивали свидетелей, предоставляя это почти всецело обвинению и защите. Однако на сей раз в допрос включился сам председатель Международного трибунала лорд Джеффри Лоуренс. Председатель.
Как далеко вы находились от Бормана?
Кемпка.
Примерно в 3 метрах.
Председатель.
Затем снаряд попал в танк.
Кемпка.
Нет, мне кажется, что не снаряд, а панцерфауст, выброшенный из окна, попал в танк.
Председатель.
Затем вы видели вспышку и потеряли сознание.
Кемпка.
Затем внезапно я увидел пламя и через долю секунды заметил, как рейхсляйтер Борман и статс-секретарь Науман были отброшены от танка. Я сам в тот момент также был отброшен в сторону и потерял сознание. Когда пришел в себя, я не мог ничего видеть. Стал пробираться ползком и полз до тех пор, пока не натолкнулся головой на противотанковое заграждение.
По мере того, как Кемпку стал допрашивать другой судья, американец Фрэнсис Бидл, его показания приобретали все более и более неопределенный характер.
На каком расстоянии вы находились от танка, когда он взорвался?
Кемпка.
Я считаю, что на расстоянии 3-4 метров.
Бидл.
А на каком расстоянии от этого танка находился Борман во время взрыва?
Кемпка.
Я предполагаю, что он держался одной рукой за танк.
Бидл.
Вы говорите «я предполагаю». Скажите, вы действительно видели его или нет?
И тут Кемпка стал окончательно путаться в собственных показаниях. Вдруг от него последовал такой ответ.
Я Бормана не видел непосредственно у танка. Чтобы успеть за танком, я также держался за него.
Сочтя доводы защиты неубедительными, Международный трибунал судил Бормана заочно, объявив его пропавшим без вести. Кроме того, оговаривалось, что в случае задержания он имел право подать просьбу о помиловании в установленные сроки.
Останки Бормана были обнаружены лишь спустя 26 лет после завершения Нюрнбергского процесса. Это произошло в начале декабря 1972 года, когда рабочие прокладывали подземный кабель в районе центрального вокзала Берлина. Для проведения ДНК-анализа сын Мартин Борман-младший согласился предоставить свою кровь. Этот анализ подтвердил, что останки действительно принадлежат Мартину Борману, который 2 мая 1945 года после неудачной попытки выбраться из Берлина покончил с собой.
Продолжение следует.